говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как избежать иракского варианта в Ливии? Легко ли разморозить счета Каддафи? И кто сможет обеспечить безопасность в Триполи? На эти вопросы мы будем искать ответы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Уже сейчас видно, что одно из наследий Каддафи в Ливии – вооруженная нация. Один из повстанцев, приехав в Триполи, заметил.
«Все, что говорил Каддафи – ложь. Он хочет убить весь ливийский народ. Именно поэтому он приказал открыть все склады оружия и раздать его людям, чтобы люди потом убивали друг друга. Он признался в том, что все потерял. Потерял себя, потерял свой народ. Он потерял все, что имел».
В середине июля ливийское государственное телевидение призвало женщин всех возрастов научиться стрелять. В репортаже об этом, который можно посмотреть на сайте Вашингтонского института исследования ближневосточной прессы, к женщинам обращается угловатая девочка-подросток.
«Мы, свободные и уважаемые женщины Ливии из бригад Ганнибала Карфагена, свободные женщины Тавага, выступим против врага на защиту нашей любимой Ливии и командующего Муаммара аль-Каддафи. Мы собрались здесь сегодня, чтобы научиться пользоваться оружием, чтобы защитить нашу любимую, великую и достойную всяческого уважения Ливию».
В исследовании британского мозгового центра Chatham House «Ливия. Политические варианты перехода» проблеме оружия на руках у населения посвящена отдельная глава. Мы беседуем с координатором рабочей группы экспертов по Ливии, которые подготовили этот доклад, Хелен Твист. Но начнем не с оружия, а с денег. С одной стороны, ООН разморозила средства, хранившиеся на счетах режима Каддафи. Национальный переходный совет последние два дня взывал к международному сообществу о финансировании. С другой стороны, например, Европейский Союз выделил 10 миллионов на экстренную помощь, о чем я уже рассказывала в программе, но надеется, что эти деньги не понадобятся, и не только потому, что на счетах Каддафи достаточно, но и потому, что повстанцы в скором времени вновь будут получать доходы от нефти. Но некоторые консервативные аналитики задают довольно резонный вопрос. А как можно выделять средства органу с непонятной структурой и представительством, который, к тому же, неизвестно, будет или не будет функциональным?
Это один из ключевых вопросов о том, что будет происходить после вооруженного конфликта. Потому что для того, чтобы обеспечить безопасность стране, Национальный переходный совет должен начать выплачивать зарплаты и оказывать услуги населению. На вопросы, которые задают некоторые государства по поводу использования этих средств, насколько этот процесс будет прозрачным, насколько подотчетным будет этот совет народу, тоже очень важны. И на них надо дать ответы. Да, политическая воля разморозить средства режима Каддафи есть, но нужно все-таки не забывать о юридической стороне вопроса и наладить четкую юридическую процедуру. Еще один момент, если говорить о финансах Национального переходного совета, состоит в том, что они способны в довольно короткий срок возобновить добычу. А это снимет финансовые проблемы и позволит предоставлять услуги населению.
Есть ли хоть какие-то представления о том, какой будет энергетическая политика нового правительства?
Насколько я понимаю, хотя никакой официальной политики в этом направлении пока заявлено не было, члены Национального переходного совета уже дали понять, что будут уважать контракты, заключенные во времена режима Каддафи. Но разговоры о том, будут ли они на самом деле полностью соблюдать условия этих контрактов, конечно, ведутся. Но время покажет. На данный момент в Национальном переходном совете есть различные фракции, и у них разные подходы к тому, как решать эту проблему.
В прошлом у нефтяных компаний отношения с режимом Каддафи были довольно напряженные. В начале 70-х годов Каддафи оценил доходы, которые приносит нефть, и провел кампанию национализации. Те, кому удалось этого избежать, как, например, принадлежавший Арманду Хаммеру Occidental Petroleum, вынуждены были пойти на серьезные уступки и в разделе выручки от добычи и продажи нефти, и в уплате налогов государственной ливийской казне. Каддафи же оживил организацию производителей нефти ОПЕК. ОПЕК, которая до него фактически бездействовала, потому что государства не могли выработать единую нефтяную политику. Именно в рамках ОПЕК зародились особые отношения ливийской джамахирии с одной из основательниц этой организации – Венесуэлой. Президент Венесуэлы Карлос Андрес Перес в 1976 году вслед за Каддафи под лозунгом «Великая Венесуэла» провел национализацию нефтяной промышленности своей страны. Через пару лет после этого страна начала погружаться в кризис. Начался глубокий промышленный спад. Государственная нефтяная компания оказалась неэффективной. Что же касается Ливии, то итальянская Эни, испанская Репсоль и французская Тоталь удерживались в стране до последнего и, судя по всему, готовы вернуться как можно быстрее. Хелен Твист.
Я думаю, у них был налажен хороший диалог с Национальным переходным советом. И если совет сможет показать и доказать, что способен приблизить страну к более стабильной обстановке и не только в области безопасности, но и политически стабильной, то тогда у него будут все необходимые рычаги для привлечения иностранных инвестиций и компаний для развития страны.
Но пока у многих возникают вопросы, насколько можно положиться на переходный совет. Немало аналитиков, да и представители прессы отметили, что взятие Триполи началось с ложной информации, которую распространил именно Переходный совет. Помните, вначале они заявили, что арестовали двоих сыновей Каддафи, но потом оказалось, что всей семье полковника удалось скрыться. Вот вы в исследовании говорите о необходимости как можно быстрее создать юридическую судебную систему, систему поддержания законности в стране. Но можно ли доверять Переходному совету эту задачу? Или, может быть, лучше было бы, если бы этим занялось международное сообщество? Например, для того, чтобы решить вопрос о тех людях, которые совершили преступление от имени режима Каддафи. Ведь я могу себе представить, что в Ливии сейчас немало тех, кто хотел бы возмездия.
На мой взгляд, обнадеживающий момент за последние дни состоит в том, что члены Национального переходного совета постоянно призывают людей соблюдать права человека и следовать международным законам. В настоящий момент в Ливии практически не существует никакой судебной системы. Но Национальный переходный совет уже заявил, правда, эти слова еще надо проверить на практике, что создадут судебную систему в первый же день у власти. Но уже даже тот факт, что они постоянно об этом говорят, постоянно подчеркивают это, уже хороший момент в разгар конфликта. А что касается того, смогут ли они это сделать без международной помощи, мне думается, что они, конечно, попросят совета и помощи, но суд над прошлым режимом они будут проводить в Ливии.
А с какими рекомендациями международному сообществу выступила ваша рабочая группа?
Как я уже отметила, очень важный момент наладить отношения с полицейскими силами прежнего режима, чтобы они помогали обеспечить порядок в стране. Еще один момент – надо начать программу выкупа оружия у населения. После этого конфликта оружие дома будет у огромного количества людей. И, может быть, потребуются финансовые рычаги, чтобы справиться с этой проблемой. И все те санкции, которые были введены ради давления на режим Каддафи, должны быть немедленно отменены. Люди должны получать услуги от государства, чтобы не возникало того гнева, того разочарования, которые могут привести к дальнейшим беспорядкам.
Мы беседовали с координатором рабочей группы по Ливии в британском центре Chatham House Хелен Твист. Вот как описывал ситуацию в Триполи в пятницу наш корреспондент Джеймс Кирчик.
Бои практически завершены. Они еще ведутся только в одном районе города под названием Абу-Слим. Когда я ехал по городу сегодня утром, это был город-призрак. На улицах практически никого нет, за исключением людей на блокпостах. А блокпосты в каждом квартале. Это молодые люди лет 20 с автоматами и пистолетами. Они сейчас контролируют большую часть города.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Борьба за демократическую и свободную Ливию еще далеко не кончена. Она только начинается. Об этом шла речь на днях в телеконференции, организованной для журналистов Нью-Йоркским советом по международным отношениям. рассказывает Владимир Абаринов.
Еще неделю назад многие эксперты предрекали ливийцам сценарий затяжной изнурительной гражданской войны. Но стремительное наступление повстанцев и захват столицы при поддержке авиации НАТО сделали падение режима Каддафи свершившимся фактом. Однако мрачные прогнозы на этом не закончились. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью интернет-газете «Взгляд» в день взятия Триполи заявил, что Ливию ждет национальная катастрофа. В ливийском случае, говорит он, скорее всего произойдет вариант Сомали – распад по племенам и кланам. Война всех против всех, взрывы на трубопроводах, партизанщина и терроризм, Аль-Каида – доминирующая сила. Такая угроза действительно реальна, считают американские эксперты. Вот мнение сотрудника Совета по международным отношениям Дэниела Сервера.
Я думаю, сейчас царит в известном смысле праздничное настроение, но празднество следовало бы ограничить данный момент, потому что формально Каддафи не передал власти, не капитулировал. Он призывает лояльных ему граждан продолжать сопротивление, эти призывы весьма опасны, борьба может затянуться надолго. Мы видели нечто подобное в Ираке, это было бы самым неблагоприятным вариантом в Ливии. Что касается выбора нашей стратегии, то, на мой взгляд, администрация была права в том, что американским жизненно важным интересам ничто не угрожает в Ливии, однако мы должны попытаться повлиять на ход событий в правильном направлении. Я считаю, первое, что следует для этого сделать, это принять резолюцию Совета Безопасности ООН, определяющую цели, которых мы стремимся достигнуть в Ливии в ближайшие несколько лет. Эти цели должны быть общими как для ливийцев, так и для международного сообщества. Но я вижу реальную потребность в том, чтобы европейцы и Лига арабских государств как можно скорее подключились к этим усилиям и взяли на себя гораздо большую роль, чем, скажем, американцы. Их интересы затронуты в большей степени, и результат этих усилий для них более важен.
Каково значение ливийских событий для всего Ближнего Востока? На этот вопрос отвечает другой эксперт Совета Роберт Деннин.
Я думаю, ясно, что происходящее в Ливии придаст новый импульс другим силам в регионе, особенно там, где, как в Сирии, имеет место брожение. Но об успехе говорить не приходится. Тот факт, что Каддафи будет отстранен от власти в результате этого продолжительного вмешательства, вдохнет новую жизнь и надежду в тех, кто считает, что может быть отстранен и Асад. Думаю, что за событиями в Ливии люди следят еще и потому, что это первое серьезное вмешательство международного сообщества в дела пробудившегося арабского мира. Так что люди очень пристально наблюдают и за тем, как международное сообщество ведет себя и как оно действует.
Один из самых насущных вопросов сегодня – вопрос о судьбе ливийских активов в западных банках. Эти средства были заморожены после начала революции. На этот вопрос отвечает Дэниел Сервер.
Не могли бы вы коснуться вопроса о размораживании миллиардов долларов, заблокированных на счетах Каддафи? Сегодня президент Обама упомянул эту тему. К размораживанию вот уже несколько месяцев призывают представители Ливийского национального переходного совета. Какие вы здесь видите юридические препятствия? Что, с вашей точки зрения, должно и может быть сделано, чтобы передать эти деньги Совету как можно скорее?
Я не уверен, что знаю все юридические препятствия. Что я знаю, это что адвокаты найдут такие препятствия в изобилии, когда дойдет до дела. Я думаю, что решение президента здесь недостаточно. Я слышал недавно, что, по мнению американцев, опрос должен решаться через комитет ООН по санкциям, а эта процедура может быть долгой. На мой взгляд, не так важно разморозить все 34 или сколько их там есть миллиардов долларов, как обеспечить ответственность и прозрачность в расходовании этих средств, а это непросто. Я никогда еще не видел послевоенной ситуации, в которой деньги сыграли бы благотворную роль. В таких условиях деньги могут оказаться отравой. Да, Национальный переходный совет нуждается в средствах, но эти суммы не должны быть чрезмерными. Финансирование должно быть разумным и адекватным.
Уже после этой дискуссии в Стамбуле состоялась международная конференция по послевоенному восстановлению Ливии. Совет Безопасности принял решение передать Национальному переходному совету 1,5 миллиарда долларов из средств, находящихся в американской юрисдикции. Эти деньги должны быть направлены на восстановление энергоснабжения и другой жизненно важной инфраструктуры и на гуманитарные нужды. Общая сумма ливийских активов на Западе оценивается в 160 миллиардов долларов. Однако эти средства вложены в собственность и ценные бумаги, и быстро обналичить их невозможно. Так, например, по данным Государственного департамента США, из 38 миллиардов замороженных в Америке, только 3 миллиарда хранятся в банках в виде денежных вкладов. Из 1,5 миллиардов, размороженных Советом Безопасности, ни один доллар не попадет непосредственно в руки повстанцев. Треть этих средств будет передана международным гуманитарным организациям, остальное – непосредственно компаниям, которым будут поручены восстановительные работы. Не менее сложен и вопрос о возобновлении нефти и газодобычи. Эту тему обсуждают сначала Дэниел Сервер, затем Роберт Деннин.
Дэн, чтобы продолжить эту тему, как быстро, по вашей оценке, в ливийскую казну начнут поступать доходы от нефти?
Думаю, пройдет несколько месяцев, прежде чем добыча вернется на уровень, близкий к прежнему. Причем первоначально продукция пойдет на удовлетворение внутренних потребностей, а уж затем на экспорт. Огромное значение имеет добыча газа. Я не видел надежных экспертных оценок, сколько для этого потребуется времени. Многое зависит от того, насколько разрушены производственные мощности, но также и от наличия работников. Похожие режимы, мятежники озаботились тем, чтобы не разрушить слишком много.
Я хотел бы добавить, что в этом вопросе мы не должны спешить. Нефтяные компании, как известно, консервативны, и Каддафи еще не пал. Новое правительство еще не взяло на себя управление. Нефтяные компании не вернутся в Ливию до тех пор, пока новое правительство не будет всецело контролировать ситуацию на местах. А в этом еще предстоит убедиться. Мы завершаем одну главу, но открываем следующую, которая пока еще не написана. Мы понятия не имеем, какой будет ситуация. Мы не знаем, получим ли мы в итоге единое правительство в Триполи или нечто совсем иное, страну, разделенную на фракции и племена. И если национальный переходный совет не сможет быстро взять на себя властные функции, не думаю, что есть смысл говорить о действующей нефтедобывающей промышленности в Ливии в ближайшее время.
Какова вероятность распада Ливии и где пролегают самые глубокие линии раскола? Роберт Деннин.
Когда вы говорите о Ливии, расколотой на фракции, вы имеете в виду раскол по географическому признаку или раскол на племенные кланы? Где вы видите главные разделительные линии в Ливии, которые, скорее всего, проявят себя?
Меня беспокоит все вышеперечисленное. Это страна, в которой великий лидер Каддафи намеренно лишил всякого содержания все институты управления и гражданского общества. Государством был он. Когда он покидал страну, государство отправлялось вместе с ним. У нас было 6 месяцев, в течение которых Национальный переходный совет имел возможность попытаться создать некоторые новые институты, но этого времени было недостаточно. Это расколотое общество, разделенное на племена. Идея ливийскости трогает немногих ливийцев, и им еще предстоит продемонстрировать, что они будут придерживаться такой идентичности. Так что меня весьма беспокоит, что Ливия может расколоться по племенным и географическим линиям. Они были едины в том, против чего они выступали, но ради чего здесь явного единства нет.
На этот же вопрос отвечает Дэниел Сервер.
Меня в основном беспокоят региональные разделительные линии. Я думаю, что именно здесь заключен реальный потенциал раскола Ливии. Насколько я понимаю, значительная часть нефтяных и газовых ресурсов находится на востоке. Восток чувствовал себя в невыгодном положении при Каддафи. В этом одна из причин, почему восстание произошло в Бенгази. И я думаю, здесь таится некоторая реальная опасность. Что касается племенных различий, то если вы заговорите на эту тему с ливийцами, они вам скажут, что проблемы здесь совсем не так велики, как рисуют их иностранцы. Однако я могу сказать, что для племенных обществ это как раз типичное представление. И все же, как мы много раз убеждались в этом, раскол по племенному признаку происходит тогда, когда речь идет о личной безопасности, потому что в этом случае вы прежде всего обращаетесь за защитой к собственной семье.
Наступление повстанцев на Триполи вряд ли оказалось бы успешным без поддержки с воздуха. Воздушная операция НАТО примечательна еще и тем, что, возможно, впервые за всю историю Североатлантического блока в ней почти не участвовали вооруженные силы США. На вопрос об опыте ливийской войны отвечают сначала Роберт Деннин, за ним Дэниел Сервер.
Меня интересует, что вы думаете об уроках, которые руководство НАТО извлечет из того, что начинает выглядеть, по крайней мере, в настоящее время, как успешная операция.
Я думаю, в данном случае, как и в любом другом конфликте, участвовавшие в нем военные выучат урок, в том числе будут учиться на ошибках. Была создана необычная коалиция, объединившая не только страны НАТО, но и другие страны Европы и даже арабского мира. То обстоятельство, что Соединенные Штаты не играли свою традиционную лидирующую роль в этой коалиции и вывели свои основные силы на ранней стадии, заставило другие страны НАТО взять на себя большую ответственность. И это внесло некоторую напряженность в Североатлантический Союз. Но опять-таки, я считаю, победу объявлять пока рано. Критическим моментом будет уход Каддафи, а если Ливия станет единым государством с подобием представительного правления, вот тогда можно будет начинать откупоривать шампанское и говорить об успехе этой миссии. Если же окажется, что отстранение Каддафи силой, с участием мощного внешнего вмешательства, приведет к несостоявшемуся государству, это в крайнем случае, тогда я не думаю, что мы будем рассматривать это как большой успех.
Я согласен с этим, и я думаю, военный урок, который мы уже усвоили, состоит в том, что авиация в соединении с местными наземными войсками — очень сильное сочетание. Это сочетание было сильным в Боснии, в Косово, в Афганистане. Оно достигает цели при условии достаточного времени и достаточной огневой поддержки. Проблема, как сказал Роберт, заключается в том, что военной силой не построишь государство после конфликта, особенно если у вас нет наземного присутствия, чтобы помочь в этом.
Судя по опросам, большинство американцев одобряют решение президента Обамы не участвовать в ливийской операции. В марте, когда операция началась, 47% американцев высказались в поддержку американского участия. В июне только 26% считали, что США должны участвовать в коалиции. К середине августа их доля сократилась до 20%.
В телеконференции, организованной для журналистов Нью-Йоркским советом по международным отношениям, участвовал наш корреспондент Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11 вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. Экстремистская группировка «Боко Харам», являющаяся отделением «Аль-Каиды» в Северной Африке, взяла на себя ответственность за взрыв у представительства ООН в столице Нигерии, городе Абуджа. В результате нападения в пятницу погибли не менее 18 человек. Ливийские повстанцы и международная правозащитная организация Amnesty International обвинили режим Муаммара Каддафи в массовых убийствах пленных и заключенных. В ливийской столице продолжаются спорадические столкновения, хотя повстанцы заявляют, что контролируют 95% территории города. 9-летний мальчик, который в пятницу пропал в Черном море под Анапой и был найден спасателями живым, по дороге в больницу скончался. В Следственном комитете сообщают, что выясняют обстоятельства произошедшего. Лодка, на борту которой находились 5 воспитанников детского лагеря и 1 взрослый, перевернулась во время шторма. 4 детей и воспитатель были спасены проходившим мимо прогулочным катером. Мировой суд Москвы сегодня оправдал оппозиционного политика Бориса Немцова по административному делу о незаконной агитации накануне муниципальных выборов в Петербурге. В дагестанском городе Дербент введен режим контртеррористической операции. В одном из жилых домов там блокирована группа боевиков, обстрелявших в пятницу здание городского отдела ФСБ. Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал арест бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в организации убийства журналистки Анны Политковской 5 лет назад. В сирийском городе Хомс сегодня прошли новые манифестации противников режима Башара Асада. В другом городе Дейр-аз-Зор полиция открыла огонь по протестующим. Сообщается о нескольких убитых.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске спрос на легковые автомобили в России постепенно смещается в сторону более дорогих моделей. Могут ли экспортные пошлины на бензин сдержать рост внутренних цен на топливо в России? В Польше ренационализируют компании электроэнергетики. Украина намерена резко сократить закупки российского газа. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. В Москве в среду открылась очередная ежегодная автомобильная выставка «Интеравто-2011». Крупнейший в России производитель автомобилей «АвтоВАЗ» представил сразу несколько новых своих моделей, относимых к категории бюджетных. Однако общий спрос на легковые автомобили в России, отмечают эксперты, постепенно смещается в сторону моделей более дорогих в каждом ценовом сегменте. За первые 7 месяцев 2011 года в России было продано 1 миллион 460 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 50% больше, чем за период с января по июль годом ранее. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Причем столь бурный рост автомобильного рынка происходил на фоне снижения общих реальных доходов населения. По официальным данным, в первом полугодии они сократились почти на 1.5% к уровню первых 6 месяцев прошлого года. На динамике автомобильного рынка отразились другие факторы, отмечает аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Я бы отметил, во-первых, низкую базу 2010 года, во-вторых, программы стимулирования спроса в России, это программа утилизации, программа льготного кредитования. Именно в первом полугодии 2011 года программа утилизации дала довольно-таки неплохие результаты по сравнению с уровнем первого полугодия 2010 года, поскольку в прошлом году она начала реализовываться лишь в марте.
Но программа утилизации фактически завершена. Последние сертификаты на покупку в ее рамках новых автомобилей были выданы еще в конце июня, и теперь многие эксперты прогнозируют замедление темпов роста продаж.
В связи с завершением программы утилизации спрос на автомобили будет замедляться, и это мы уже видим на продажах АвтоВАЗа, который в июле 2011 года снизил продажи по отношению к июлю 2010 года на 3%. В дальнейшем АвтоВАЗ также будет снижать объемы продаж, однако если посмотреть на рынок в целом, то, на мой взгляд, будет замедление, но оно не будет столь значительным, поскольку мы видим, что спрос на автомобили сдвигается в пользу более дорогих автомобилей, и продукция АвтоВАЗа сейчас фактически заменяется продукцией иностранных брендов, которые активно продвигают свои новые марки в 2011 году.
В день открытия в Москве нынешней автомобильной выставки было объявлено, что немецкая компания Volkswagen, крупнейшая в Европе и третий в мире автопроизводитель, с 1 ноября начнет сборку некоторых своих моделей на заводе российской группы ГАЗ в Нижнем Новгороде в рамках заключенного в июне этого года соглашения. Первыми станут кроссоверы Skoda Yeti, которые будут производиться методом крупноузловой сборки. Осенью будущего года, по словам президента группы ГАЗ, здесь планируется начать уже полномасштабное производство двух моделей, как Skoda Yeti, так и Skoda Octavia. А в 2013 году по планам на ГАЗе будет организован выпуск новой модели Volkswagen Jetta. Фактически ГАЗ сосредоточился на моделях наиболее прибыльного для него сегмента – легких коммерческих автомобилей, в котором на его долю приходится сегодня более половины российского рынка, тогда как производством легковых автомобилей будет заниматься в Нижнем Новгороде крупный зарубежный партнер – аналитик инвестиционной компании «Церих Capital Management» Олег Душин.
2010 года было заявлено о том, что Volkswagen и ГАЗ собираются заключать подобное соглашение, и это ожидалось в течение года, что это будет осуществлено. Но дело выглядит так, что ГАЗ, будучи крупным предприятием, имеет проблемы недозагрузки мощностей, и как минимум и как максимум хочет загрузить эти мощности и заключает с Volkswagen договор, чтобы загрузить его, компанию на 8 лет примерно, по оценкам. И, соответственно, они снимают какую-то головную боль в этой части и добиваются сотрудничество с компанией, которая обеспечивает успех бренда. Тут можно только говорить о том, что у ГАЗа нет, наверное, собственных потенциала, чтобы развивать это направление, чтобы гарантировать успех.
Но и Volkswagen, открывая производство в Нижнем Новгороде, решает собственную задачу. Как выполнить новые требования к режиму так называемой промышленной сборки автомобилей в России, подразумевающему таможенные льготы в обмен на определенные объемы выпуска?
Как раз это под это и делается. Это все учитывает условия промышленные сборки, которые выполнять довольно сложно, и поэтому, конечно, это все толкает иностранцев просто на сотрудничество с россиянами.
В целом, на ваш взгляд, спрос на новые легковые автомобили в России сегодня имеет ценовую или видовую структуру, то есть по типам кузова или, например, привода шасси? Андрей Рожков, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
На мой взгляд, сейчас в России потребительский спрос определяется скорее видовой структурой предложения, нежели ценовой, поскольку если посмотреть на предложение автомобилей на российском рынке, мы увидим, что фактически в каждом ценовом сегменте можно увидеть все типы кузова. И в бизнес-классе, и в бюджетном классе, и в среднем классе. Поэтому фактически потребители выбирают между типом кузова, нежели ценой на автомобили.
В 2008 году в России каждый второй новый легковой автомобиль был куплен в кредит. В 2009 году на фоне финансового кризиса эта доля сократилась более чем вдвое, после чего вновь начала расти. Олег Душин, аналитик инвестиционной компании «Церих Capital Management».
Речь идет о том, что наверняка по оценкам уровень докризисной России пока не сумела преодолеть, то есть не 50%, а, скажем, 40% берут кредит для того, чтобы купить автомобили, и цель этого кредита – покупать новые автомобили, как правило. Но, конечно же, покупка кредита автомобилей очень популярна в России, поскольку 10% пониже, чем по другим видам кредитования. И данные говорят нам, что растет в этом году кредитования со стороны банков. Покупка именно нового автомобиля из зарубежного производства, который дает владельцу и статус, и удобство, конечно, популярно в России, поэтому доля этого должна расти. Ну и, конечно, покупают этот кредит в основном молодые люди, у которых интерес, конечно, к тем маркам, которые являются ведущими.
За первые 7 месяцев 2011 года в России было продано 1 миллион 460 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, в полтора раза больше, чем за период с января по июль годом ранее. А за первые 6 месяцев года, по данным агентства «Автостат», в общем объеме продаж в России новых легковых автомобилей доля российских марок составила 27%, хотя еще год назад она превышала 31,5%. А доля зарубежных моделей, как произведенных в самой России, так и импортированных, составила уже почти 3/4 общего объема продаж.
Экспортная пошлина на бензин в России в сентябре составит около $400 за тонну, оставшись на уровне 90% от ставки пошлины на экспорт нефти. Ограничения на вывоз топлива из страны были установлены с начала мая, на фоне возникновения его дефицита в отдельных регионах страны. Согласно заявлениям властей, с тех пор ситуация заметно стабилизировалась, бензин в регионах есть и рост цен на него замедляется. Тем не менее, эксперты все равно отмечают тревожные тенденции на рынке, говоря в первую очередь о снижении объемов биржевых торгов нефтепродуктами. По словам заместителя директора по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павла Строкова, это приводит к нехватке топлива у независимых розничных продавцов.
Независимые владельцы АЗС, они имеют, в общем-то, два таких источника. Отношения с компаниями или на бирже, или на внебиржевом рынке, плюс еще мелкий опт. На мелком опте мы увидели ограничение продажи им по тем ценам, которые декларируются уже давно, еще в весенний бензиновый кризис, и с тех пор ситуация мало изменилась. И вот сейчас мы увидели сокращение объемов продаж именно на свободном рынке по бирже.
Почему Россия, одна из крупнейших в мире нефтедобывающих стран, сегодня сталкивается с недостатком нефтепродуктов на своем внутреннем рынке? Главной причиной этого президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает слишком быстрый переход на более экологически чистые стандарты топлива.
Основная причина кризиса в том, что наше производство не может обеспечивать топливо третьего класса тех объемов, которые нужны в стране. По данным Минэнерго, там где-то около 17% топлива, которое выпускается в стране, не соответствует третьему классу. Достаточно высокая цифра, но, скорее всего, она занижена. Вот это основная причина в несовершенстве технологическом нашей нефтепереработки. Может быть, кризис устранен только одним путем на сегодняшний день. Надо вернуть на рынок топливо второго класса.
Ситуацию на рынке, как отмечают эксперты, ухудшили своими действиями и сами российские власти. Их постоянные требования о снижении цен на нефтепродукты привели к тому, что некоторые крупные нефтяные компании, имеющие собственные автозаправки, фактически отказались продавать дешевое топливо независимым продавцам. Теперь же, по словам Павла Строкова из компании «Кортес», эта практика стала повсеместной.
Крупные компании «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл» ушли в сторону своих сбытов по снабжению с биржи по бензину полностью. Они там сейчас не торгуют, их можно понять, им надо снабжать собственные сбытовые сети. Но это оголяет тот самый свободный рынок. Трейдерам становится купить продукт все сложнее и сложнее. До недавнего времени достаточно активно торговала ТНК-БП на рынок и «Башнефть». И вот когда они ушли в адресные сделки, фактически просто регистрируя эти сделки на бирже, стало понятно, что, в общем, через некоторое время мы можем увидеть дефицит.
Схожие системные проблемы на топливном рынке отмечает Евгений Аркуша.
В настоящее время, конечно, диспропорция в ценах существует. Низкие цены на свои сбытовые структуры и высокие цены, биржевые цены, какие угодно, для всех остальных. Но я вам хочу сказать, что та же самая компания «Роснефть» покупает сейчас для своих АЗС топливо, в том числе и на бирже, и в том числе и у других нефтяных компаний, потому что свое топливо второго класса оно отправляет на экспорт. К сожалению, компания «Роснефть» в основном является катализатором той кризисной ситуации, которая в настоящее время сложилась. И диспаритет цен – это очень серьезный фактор, который оказывает влияние на бизнес-процессы независимых структур. Может убрать ту конкурентную среду, последнюю, которая осталась в розничном рынке.
Новый топливный кризис в России прогнозирует директор по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павел Строков, по своим масштабам вряд ли будет сопоставим с прежним. Ведущие нефтяные компании, по его словам, свои автозаправки топливом все-таки обеспечат.
Я не думаю, чтобы мы увидели повторение весеннего сценария. Скорее всего, нет. Компании извлекли уроки, и собственные сбыты снабжаются очень хорошо и регулярно, но тем не менее вот та прослойка независимых АЗС, да, которых, ну, по разным оценкам, чуть больше половины, она может начать испытывать некие сложности с объемами. Просто они будут покупать по более дорогим ценам. Дефицита мы можем не дождаться, но заплатим за это более высокими ценами на АЗС.
Иначе говоря, без повышения цен на топливо бизнес независимых продавцов становится нерентабельным, а при их повышении неконкурентным по сравнению с крупными игроками. Причем этот дисбаланс, как считают эксперты, можно устранить лишь одним способом – отказом от административного регулирования рынка, говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Отпустить цены предвыборной ситуации не позволяет, к сожалению. Такие вот судорожные движения, судорожные решения, такие тактические, сиюминутные, локальные, мы и наблюдаем. А общей стратегии нет, потому что, с одной стороны, есть четкий, понятный дефицит, с другой стороны, нельзя допустить роста цен перед выборами.
Тем временем российские власти, похоже, решили пойти по другому пути. В пятницу правительство утвердило новое правило расчета экспортной пошлины на нефтепродукты, согласно которому ее ставка для бензина постоянно будет установлена на уровне 90% от величины нефтяной экспортной пошлины.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В Польше ренационализируют компании электроэнергетики. Украина намерена резко сократить закупки российского газа. В Польше. Польши на этой неделе было объявлено, что две крупных энергетических компании, контролируемых государством, выкупят активы в польской электроэнергетике, принадлежавшие шведской госкомпании Vattenfall. Они были приватизированы в течение последних 10 лет, и теперь, отмечают эксперты, речь фактически идет о ренационализации на фоне реализуемой в стране обширной программы приватизации государственной собственности. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
О стратегическом решении шведской энергетической компании Vattenfall уйти с польского рынка, чтобы сосредоточиться прежде всего на рынках Швеции и Германии, представители компании говорили еще в начале нынешнего года. Теперь это стало реальностью. Почти за 100% акций компании Vattenfall Heat Poland государственная польская нефтегазовая корпорация, практически монополист на рынке газа в Польше, заплатит более 1 миллиарда долларов. Государству принадлежат почти 3/4 ее акций. Один из руководителей польской корпорации Славомир Хинс заявил журналистам, что его компания очень довольна покупкой активов шведской Vattenfall и надеется, что это будет позитивно воспринято финансовыми рынками. По его словам, для компании, продающей прежде всего газ, это станет серьезным расширением сферы деятельности.
Мы становимся владельцами крупных производств электроэнергии, а в стратегии развития нашей компании четко сказано, что она намерена предлагать своим клиентам как природный газ, так и электроэнергию.
Продажа второй части активов шведской корпорации Vattenfall в Польше становится еще более масштабной сделкой. Речь идет об энергетической компании Верхней Силезии, которую выкупает другой государственный концерн – группа «Таурон Польская Энергия» на 40% контролируемый государством. Объем этой сделки превышает 1,5 миллиарда долларов. Группа «Таурон» является одним из крупнейших в Польше производителей и поставщиков электроэнергии. Кроме того, этот государственный холдинг контролирует почти 20% всех запасов каменного угля в стране. Приобретая эти активы, мы используем шанс, который появился на польском энергетическом рынке. Кроме того, для нас это и дополнительная возможность расширить инфраструктуру на юге Польши, где мы в основном работаем, заявил председатель правления холдинга «Таурон» Дариуш Либера. Обе сделки были осуществлены с согласия Министерства государственной собственности Польши, а его руководитель Александр Град заявил: «Это очередной пример того, что польские компании, опираясь исключительно на деловые расчеты и внимательно следя за рынком, входят в проекты, в которых видят привлекательные инвестиционные возможности». Конец цитаты. Но действительно ли в данном случае можно говорить о привлекательных инвестиционных возможностях? Говорит руководитель Центра анализа Республиканского фонда Польши Пшемислав Виплер.
Мы говорим о ситуации, когда польское государство, являясь владельцем, не могло справиться с надзором за предприятиями, которыми владеет, и поэтому продало их государственной компании другой страны. А именно шведской компании Vattenfall, которая на 100% принадлежит правительству Швеции. Vattenfall успешно проводит реструктуризацию купленных ею польских компаний, зарабатывает на них, а затем продает другим польским компаниям, которые также контролируются правительством Польши, причем с огромной прибылью.
Но обе нынешние сделки являются собой, по сути, ренационализацию двух крупных польских энергетических компаний. Ведь одна из них была приватизирована еще в 2000 году, другая в 2006. Теперь же обе компании вновь возвращаются под государственный контроль, что как минимум полностью противоречит государственной же программе приватизации, проводимой правительством. А позиции государства в энергетике Польши укрепляются еще больше, снижая конкуренцию на этом рынке.
Эти действия фактически являются ренационализацией. Если государственные компании вновь выкупают то, что ранее было приватизировано, то это ренационализация.
По планам правительства, от продажи государственной собственности госбюджет Польши в этом году должен получить примерно 5 миллиардов долларов, а в 2012 году еще 3,5 миллиарда. И речь шла о продаже банков, предприятий электроэнергетики, нефтяной отрасли или химической промышленности. Но теперь, как отмечают многие эксперты, правительство явно меняет эти планы в пользу других, а именно создание крупных национальных компаний в ключевых секторах экономики, которые, к тому же, контролировались бы именно государством. В какой мере вы разделяете такие оценки?
Часто бывает так, что в качестве доходов от приватизации учитываются средства, полученные от продажи одной государственной компании другой, которая также контролируется государством. Но, по сути, это просто перекладывание денег из одного кармана в другой. Более того, как мне представляется, нельзя называть приватизацией и продажу государственных предприятий Польши госпредприятиями. Предприятиям других стран. А именно это и произошло в данном случае, когда они были проданы шведской компании Vattenfall. И третья проблема – приватизация госкомпаний, чтобы выручкой от нее покрыть дефицит государственного бюджета. Для этого приватизируются государственные компании, которые изначально в программу приватизации не включались. После очередных выборов выборов в Польше министр госсобственности Александр Град подготовил перечень государственных предприятий, подлежащих приватизации в течение ближайших 4 лет. Теперь же оказывается, что приватизируются госкомпании, которых в этом списке не было. На мой взгляд, продуманной стратегии в этой области нет. Просто нужны деньги, и все.
Говорил руководитель Центра анализа Республиканского фонда Польши Пшемислав Виплер.
Алексей Дзяковицкий, наш корреспондент в Варшаве.
Украина через 5 лет, если верить министру энергетики и угольной промышленности страны Юрию Бойко, сможет сократить закупки российского газа до 12 миллиардов кубометров ежегодно. Для сравнения, в текущем году прогнозируемые объемы поставок составят около 40 миллиардов кубометров. Свое намерение добиваться снижения энергетической зависимости от России в Киеве объясняет высокой ценой на топливо, формула расчета которой была утверждена еще прежним правительством Украины. Именно за подписание того контракта его глава Юлия Тимошенко сейчас проходит по уголовному делу, а нынешние власти страны всячески добиваются пересмотра действующих договоренностей. Причем, как отмечает независимый аналитик Александр Разуваев, в этих претензиях к «Газпрому» Украина не одинока.
Надо прекрасно понимать, что «Газпромовская» формула цены привязана к стоимости нефти и нефтепродуктов. Соответственно, стоимость газа идет за стоимостью нефти с лагом 6-9 месяцев. Из-за Ливии нефть в этом году дорогая. Соответственно, страдают все потребители, и все потребители стараются максимально снизить закупки газа у «Газпрома». Естественно, Украина тоже старается снизить свои расходы, снизить объем покупок.
Заявляя о своих намерениях сократить закупку российского газа, украинский министр представил целую программу его замещения в национальном энергетическом балансе. Основными ее пунктами являются повышение энергоэффективности действующих промышленных производств, увеличение собственной добычи сланцевого газа, а также частичный перевод электроэнергетики на угольную генерацию. Однако все эти планы, по мнению экспертов, в среднесрочной перспективе нереальны. В частности, увеличение использования угля, по словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, поставит крест на европейской интеграции Украины.
Почему Европа бежит от угольной генерации? Если мы меняем угольную станцию на парогазовую турбину, у нас выбросы СО2 сразу уменьшаются на 70%. Для Европы это не пустой звук. Европа одержима этой идеей глобального потепления, которое вызвано эмиссией парниковых газов. Таким образом, Украина, если она начнет переходить на угольную генерацию, вот с таким багажом вести переговоры о партнерстве с Европейским Союзом не получится. От Брюсселя Киев получит по башке очень быстро. Так что я абсолютно убежден, что никто на угольную генерацию на Украине переходить не будет.
Не менее сомнительными называют эксперты и намерение увеличить добычу сланцевого газа, запасы которого в стране, по утверждениям Киева, являются крупнейшими в Европе. Говорит Александр Разуваев.
Я думаю, что это не очень реально. Об этом относительно недавно говорила Польша. Во-первых, себестоимость, да, какая будет. Во-вторых, можно просто отравить всю экологию. То есть риски очень большие экологические. Я думаю, что на самом деле это не очень серьезно. То есть сланец не является альтернативой газпромовскому газу.
К тому же, добавляет Константин Симонов, Украина сегодня не располагает необходимыми буровыми технологиями или средствами на их приобретение. Также весьма спорными остаются надежды украинских властей на заметное сокращение потребления газа за счет программ энергосбережения и повышения энергоэффективности работающих в стране промышленных предприятий. Однако причины этого, по словам Константина Симонова, совсем не технологические, а скорее политические.
Теоретически, конечно, Украина могла бы просто сократить потребление газа, потому что зачастую промышленность Украины работает еще на старой советской базе. Но этого не произойдет по одной простой причине, потому что украинские бизнесмены, они уже вложили деньги не в энергоэффективность, а в Януковича. Поэтому если сейчас прийти и сказать, ребята, они хотели вложить деньги в модернизацию производства, они скажут, ребята, вы что, с ума сошли? Мы в вас вложили деньги. Зачем мы тогда вас избирали президентом, делали вас премьерами? Получается, что на вас мы деньги выкинули зря, потому что энергоэффективностью мы могли и Сивченко заниматься. Таким образом, ситуация предельно простая. Украинские промышленники вложили деньги в Януковича. И Янукович должен эти деньги отработать. Как отработать? Поехать в Москву и выбить дешевый газ.
Тем не менее, протесты Украины и других стран, недовольных слишком высокими контрактными ценами на российский газ, существенно отличающимися от рынка разовых или спотовых сделок, в «Газпроме» все-таки могут быть услышаны. Независимый аналитик Александр Разуваев, например, утверждает, что российский монополист вскоре может изменить свою ценовую политику.
Исходя из тех заявлений, которые были сделаны руководством «Газпрома» совсем недавно, «Газпром», в принципе, планирует, возможно, отказаться от привязки своих цен к ценам на нефть. То есть это будет какой-то другой рынок, то есть рынок газа будет отделен от рынка нефти. Какой он будет, сказать достаточно сложно, потому что заявления руководства «Газпрома», они были такие общие и не очень ясные. Но если это будет, то, скорее всего, цена будет ниже. И если были такие заявления, я думаю, что вполне возможно, они найдут отражение в виде каких-то решений, но, опять-таки, видимо, уже в следующем году.
Однако Украина может и не дождаться возможного снижения цен на российский газ. По словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, нынешнее заявление Киева о сокращении объемов закупок – это лишь очередная попытка давления на Россию и прелюдия к новому газовому конфликту между странами. Причем он считает, что такая война может быть развязана в любой момент.
Раньше почему был конец года? Потому что у нас 31 декабря заканчивается контракт. А сейчас смотрите, что произойдет. Киевский суд, который, на мой взгляд, ничем от Басманного суда абсолютно не отличается, по приказу исполнительной власти примет решение, согласно которому Тимошенко не имела полномочий заставлять Дубину и его заместителя подписывать эти контракты. Таким образом, мы не 31 декабря получим отсутствие контрактной базы, а в любой момент по решению Киевского суда. И все. По решению Киевского суда считайте, что контракта у вас нет. Значит, нет оснований и поставлять газ на Украину, нет оснований транзитировать газ через ее территорию. Все, считайте, что у вас газовая война обеспечена.
Тем временем суд в Киеве продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко. О возможных сроках вынесения приговора пока ничего не сообщается.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Будем порядочными. Турция – это больная тема. Если это не намыслу, то противоположность – блудница.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Пристойное поведение по-турецки».
Мужчина как? Он хочет, чтобы женщина была, она и девственницей была, и в кровати прям проститутка была, чтобы вытворяла, о-хо-хо. Но не бывает же такого.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оброшу весь, без зубов.
Дозрочник Андрей Попов вернулся из армии.
После этого грузовой корабль рухнул на землю.
Мы начинали Apple в гараже моих родителей, когда мне было 20.
По версии Следственного комитета, Дмитрий Павлюченков получил заказ на организацию...
Трудно было предположить, что освободить Триполи удастся со столь небольшими потерями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.